ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यभागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Шри Чайтанья Прабху просил меня обсудить игру Господа Баларамы об убийстве гориллы Двивиды. Где она? Я не могу ее найти. 66-я глава. Так. Кроме того, сегодня день ухода Харидаса Такура. Так что мы будем обсуждать эти игры вместе. Тем более, что они непосредственно связаны друг с другом. Как и все игры Господа. Итак, глава 66. Освобождение гориллы Двивиды. Прочитаю несколько страниц. Шукадева Госвами продолжал рассказывать о трансцендентных развлечениях и качествах Господа Кришны. А царь Парикшит, слушая его, все больше и больше приходил в восхищение и хотел слушать дальше. Шукадева Госвами тогда рассказал историю гориллы Двивиды, убитой Господом Баларамой. Эта горилла была большим другом Баумасуры или Наракасуры, которого убил Кришна, за то, что тот похитил 16 тысяч царевин со всего мира. Двивида была советником царя Сугривы. Брат его, Майнда, был тоже очень могущественным царем горилл. Когда Двивида услышал историю о том, как Господь Кришна убил его друга Баумасуру, он замыслил посеять беды и раздоры по всей стране, чтобы отомстить за смерть Баумасуры. Первым делом он устроил пожары по деревням и городам, поселениям ремесленников, а также в домах вайшьев, занятых молочным хозяйством и заботой о коровах. Иногда он вырывал из земли огромную гору и разламывал ее на куски. Так он сеял беспорядки по всей стране, особенно в провинции Катхвар. Город Дварака находился в этой провинции, и поскольку там жил Господь Кришна, Двивида старался именно в этом городе наделать как можно бед, больше бед. Двивида был силен, как 10 тысяч слонов. Иногда он отправлялся на берег моря и своими мощными руками приводил море в такое волнение, что оно затопляло ближайшие города и деревни. Часто он отправлялся к уединенным жилищам великих святых и мудрецов и причинял им многие беды, топча их прекрасные фруктовые сады. Также он вредил им, мочась и испражняясь на священную жертвенную арену. Так он осквернял все окружающее. Кроме того, он похищал мужчин и женщин, уводя их из домов в горные пещеры. Бросив их в пещеру, он заваливал вход в нее огромными камнями, подобно насекомому бринга, который хватает и уносит мух и других насекомых и замуровывает их в отверстиях деревьев, где оно живет. Так Двивида постоянно нарушал закон и порядок страны. Кроме того, иногда он осквернял женщин из многих знатных семей, насилуя их. Так он сеял беды по всей стране. Иногда Двивида слышал нежные звуки, доносившиеся с горы Райватака. И потому однажды он отправился в эту горную местность. Шрута Кирти Прабху, личный слуга Шрилы Прабхупады, который служил ему, пожалуй, дольше всех, рассказал лилу, которая непосредственно связана с этой лилой. Лилу про Шрилу Прабхупаду. Он рассказывал, что когда они жили вместе со Шрилой Прабхупадой в Новой Двараке, в Лос-Анджелесе, то Шрила Прабхупада по вечерам выходил в сад. И в саду, так же, как мы сейчас, садились преданные. И он просил Шрутакирти читать «Источник вечного наслаждения» по вечерам, когда солнце уже садилось. И однажды Шрутакирти прочитал какую-то лилу из «Источника вечного наслаждения», связанную с демонами, о том, как Кришна убивает демонов. И Шрила Прабхупада очень развеселился. Ему очень это понравилось. Он долго смеялся, хлопал себя по бедру и кричал «Джай, Харибол!». И Шрутакирти так это понравилось, что его чтение произвело такое глубокое впечатление на Шрилу Прабхупаду, что он решил воспроизвести это. И на следующий вечер он лихорадочно, когда его посадили и попросили читать, стал листать «Источник вечного наслаждения», чтобы найти еще какую-нибудь лилу, где Кришна или кто-то еще убивает демона. И в конце концов он наткнулся именно на эту лилу, о том, как Баларама убивает гориллу Двивиду. И он прочитал, и когда он дошел до того места, как горилла стала мочиться на жертвоприношение, на очаги, костры, которые разводили брахманы, Шрила Прабхупада пришел в необычайное воодушевление опять. В страшный восторг он стал хлопать себя по бедру, говорить «Ай!». И мы можем видеть, что преданные, хотя по натуре своей, они люди не кровожадные, но они любят читать про то, как Кришна убивает демонов, про то, как преданные сражаются с непреданными и побеждают их, про то, как течет кровь на поле битвы Курукшетра, как горы трупов наложены. Потому что в конечном счете, как объясняет Бхактивинод Такур, это сражение и это битва, которая происходит в сердце каждого из нас. И что сражение Господа с демонами – это убийство демонических тенденций в нашем сердце. Помимо всего прочего, помимо того, что эти демоны реально существовали, но преданные, читая о них, читая об их качествах, радуются, потому что они видят, каким образом это зло, которое в том числе легко узнаваемо и легко обнаруживаемо в нашем сердце, также уничтожается. И здесь мы видим, как Господь Баларама убивает эту гориллу Двивиду. И стоит подумать над тем, что же он убивает, кого он убивает, зачем он убивает и почему он убивает. Бхактивинод Такур объясняет, что демонов, которых убивает Кришна, они олицетворяют собой греховные тенденции, которые в большей или меньшей степени сами уходят из нашего сердца в процессе преданного служения. Но демонов, которых убивает Господь Баларама, человек должен убить сам. Иначе говоря, качества, которые олицетворяют эти демоны, не проходят сами. Для того, чтобы от этих качеств могло избавиться наше сердце, человек должен приложить усилия. Господь Баларама олицетворяет духовного учителя и духовную силу, с помощью которой человек обретает реальную способность очистить свое сердце. Однако человек должен пользоваться этой духовной силой. Он не должен пассивно ждать, что эта духовная сила сама сделает что-то. Определенные тенденции уходят сами. Но для определенных тенденций, для того, чтобы человек мог доказать свою искренность, в том числе свою искренность Кришне, искренность того, что он хочет вернуться к нему, хочет приблизиться к нему. Для того, чтобы уничтожить их, человек должен прилагать усилия. Эта горилла Двивида олицетворяет как раз одну из таких тенденций. И сейчас мы будем более подробно пытаться разбирать, что же происходит здесь, в этой лиле, и каким образом Господь Баларама и мы с вами должны попытаться избавиться от этой тенденции. В Баларама Кавачи, в молитве, обращенной Господу Балараме, говорится, что Денукасура олицетворяет вожделение или жадность, и что горилла Двивида олицетворяет гнев. Но давайте посмотрим, что это за гнев и какой гнев она олицетворяет. Там говорится, что ты, Двивида Ари, пожалуйста, защити меня от гнева, от этой страшной гориллы, которая живет в моем сердце. В сердце у каждого из нас живет эта горилла хорошая, любопытная, которая до поры до времени не видна. Но иногда она показывает свою уродливую рожу, а иногда даже другие части своего тела, как горилла делала это здесь. Вылази оттуда, из нашего сердца. Но для того, чтобы яснее понять, что это за гнев, какова природа этого гнева, и что делает этот гнев с нами, и каким последствиям он приводит, нужно попытаться узнать побольше про эту гориллу, Двивиду. Больших подробностей о ней мы не знаем, но известно, что горилла Двивида служила у Господа Рамачандры, и что вместе с Господом Рамачандрой они сражались какое-то время с Раваной, и что горилла Двивида вместе со своим братом Майндой являются не просто спутниками Господа Рамачандры, но его ближайшими спутниками. То есть они преданные и очень близкие преданные Господу Рамачандре. Однако в какой-то момент горилла Двивида слишком близко приблизилась к Господу Рамачандре и к Лакшману. И приближившись слишком близко, когда мы слишком близко приближаемся к кому-то, то что происходит? Фамильярность. Фамильярность порождает оскорбление. Фамильярность порождает презрение. Фамильярность само по себе, это тоже интересное слово. Фамильярность происходит от английского слова. Familiar значит знаком. Когда я становлюсь слишком знаком, я слишком привыкаю к тому, что я кому-то, с кем я общаюсь. Некто, с кем я общаюсь, пусть он даже будет очень великим человек, если я слишком привыкну к нему, если я буду воспринимать его как нечто само собой разумеющееся, его общество, его возможность общаться с ними, то у меня появляется эта фамильярность. Я думаю, ну что, так и нужно. В конце концов, я такой, он такой, мы вместе, мы рядом. Вот эта фамильярность неминуемо приводит к оскорблениям. Как мы поем в молитве, обращенной к духовному учителю, Савадана. Как там эта строчка? Савадана Мата. До этого? Бандамуи Савадана Мата. Бандамуи. Мой духовный учитель, мой друг. Однако Савадана Мата, мой разум должен быть проникнут необычайным почтением к нему, чтобы я не переступил определенные границы, чтобы я не проявил какой-то фамильярности по отношению к нему. Потому что фамильярность означает, что я поставил себя на один уровень с Кришной, что я поставил себя на один уровень с духовным учителем или на один уровень с великой личностью. И это неминуемо приводит к оскорблениям. И горилла Двивида в какой-то момент, она стала слишком фамильярной. Она подходила, хлопала по плечу Лакшману и говорила, ну что, Лакшман, харибол, как там дела? Вот. И когда Рамачандра и Лакшман увидели, что она ведет себя так, они вынуждены были отослать ее. Они сказали, уходи-ка ты по-добру, по-здорову, пока хуже не было. И так как она проявила в прошлой жизни, Баларам в этой жизни родился Баларамой, но в прошлой жизни он был Лакшманом, так как она проявила особую фамильярность по отношению к Лакшману, в той жизни горилла Двивида совершала служение и сделала очень много для них. Поэтому Баларам сказал, уходи отсюда, то есть самый Лакшман сказал, уходи отсюда, Рамачандра прогнал ее. Но в этой жизни Баларам сказал, хватит фамильярничать, сколько можно, и уничтожил ее. И эта фамильярность, которая олицетворяет горилла Двивида, фамильярность эта приводит к оскорблению. И оскорбление, в свою очередь, приводит к гневу. Оскорбление, которое совершила эта горилла Двивида, это оскорбление против самого Господа и против великих преданных. И эти оскорбления приводят к тому, что человек лишается милости. И в сущности эта лила, она ее приводит в Бхакти Сандарбе Джива Госвами. как иллюстрацию того, что происходит с человеком, который оскорбляет святое имя. Он говорит, что подобно тому, как фамильярный человек, если он невнимателен. Слово «савадана», как мы говорили до этого, означает «внимание» или «почтение». «Савадана» буквально значит «внимание». Если человек идет, и он неосторожен, то мы хотим обратить внимание его на что-то. Мы должны кричать: «Эй, савадана, осторожнее, будь осторожнее, будь внимательнее». Точно так же, когда мы привыкаем к чему-то, мы утрачиваем эту осторожность. И святое имя – нечто необычайно близкое для нас. Каждый день мы 16 тысяч или сколько там раз повторяем его, уж не помню сколько, но очень много. 1728 раз, так, как минимум. 1728 раз мы повторяем его. И не мудрено, что в какой-то момент мы становимся неосторожными. И у нас возникает эдакая фамильярность. Мы думаем, в любой момент, когда я захочу, святое имя у меня всегда под рукой. Вот они четкие: Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. И все, освобождение, весь духовный мир, все просторы Вайкунхи, они просто у меня на ладони будут. Это святое имя откроет мне доступ. И из-за этого фамильярности, из-за этой чрезвычайной близости, из-за того, что мы утрачиваем эту осторожность, мы совершаем оскорбление святого имени. И так как мы совершаем оскорбление святого имени, святое имя, в конце концов, лишает нас своей милости. Святое имя отсылает нас отсюда, как Господь Рамачандра и Лакшман отослали от себя гориллу Двивиду. И святое имя, эта фамильярность, эти оскорбления, которые мы совершаем, в конце концов, приводят к гордыне. И гордыня приводит к гневу и ко всем остальным вещам, которые мы видим тут. Джива Госвами очень интересно объясняет этот момент. Он говорит, что оскорбление святого имени лишает человека возможности по-настоящему увидеть и почувствовать силу святого имени. И что корнем этих оскорблений является именно это пренебрежение, невнимательность, фамильярность по отношению к святому имени. И в конце концов это приводит к тому, что человек, хотя он общается с Господом, он не получает того блага, которое он может получить от общения с Господом. Святое имя – это сам Господь. И в сущности Господь – это личность. Святое имя – это личность. И мы можем получить огромное благо от общения с Господом. Все благо, все счастье, просто служа Ему. Но так как мы делаем это неправильно, так как мы делаем это невнимательно и пренебрежительно, то в конце концов мы не получаем того блага, которое мы можем получить. Мы совершаем оскорбление, и в результате этих оскорблений может им еще больше запутаться в материальной жизни и в материальном существовании. Как я рассказывал уже, но я еще раз расскажу эту лилу, которая очень поучительна в этом отношении. Это лила из Рамаяны о Гухаке, о царе Нишадов. Рассказывается, что когда Господь Рамачандра ушел в ссылку, когда Кайкеи выгнала его, и царь Дашаратха подтвердил это, то они выехали на роскошной колеснице вместе с Лакшманом и вместе с Ситой Вайдарпхи за пределы Айодхи. И первая страна, в которую они попали, оказавшись за пределами Айодхи, была страна Нишадов. Это племя достаточно малоразвитых жителей. И царь этих Нишадов, Гухака, Нишада Гухака, предводитель этого племени, был на самом деле преданным Господу Рамачандре. И он страшно обрадовался. Ему доложили о том, что Господь Рамачандра на роскошной колеснице едет туда, и что его везет возничий, и что рядом с ним Вайдарпхи, его супруга прекрасная, и Лакшман. И этот царь Гухака вышел с огромным подносом. Там были различные явства, кушанья, все остальное. И он сказал: «Дорогой Господь, пожалуйста, сойди, пожалуйста, прими эти кушанья, эти явства. Я ждал тебя так долго». Слезы восторга стояли у него на глазах. Он был очень счастлив, и глаза его пожирали Господу Рамачандру. Господь Рамачандра сошел и сказал: «Ты знаешь, дорогой Гухака, спасибо тебе большое, но мы изгнанники, ссыльные, и нам не положено есть твои роскошные явства. Мы тут в лесу будем жить, корни себе откапывать, плоды какие-то какие есть». И он сказал: «Лакшман, иди собери какие-нибудь корни, каких-нибудь листиков принеси пожевать». Этот Гухака стоит с подносом, который он принес. и руки у него дрожат от волнения. Господь Рамачандра отворачивается и говорит Лакшману: иди собери каких-нибудь. И Лакшман пошел, каких-то там виноградных листьев собрал. Они пожевали этих виноградных листьев. Гуха стоит и не знает, куда деваться, что ему с этим подносом делать. Так. Тогда он сказал: Господь, солнце уже садится, я приготовил для тебя тут постель и дом, пожалуйста, зайди, пожалуйста, приляг. Господь Рамачандра сказал: мы ссыльные, наш удел спать на голой земле, поэтому я лягу здесь, а ты, Лакшман, меня посторожи. Гуха, опять он плачет, он хотел сделать как лучше, а Господь не принимает от него служения. Он со всей искренностью хотел ему доставить какое-то удовольствие, Господь отказывается. И Рамачандра лег на землю, Сита легла неподалеку от него, у его стоп, а Лакшман стал сторожить. Он стал обходить, они легли под большим баньяновым деревом, а Лакшман стал сторожить, и Гухака стоит, опустилась ночь, солнце село, вышла луна. Гухака не знает, куда деваться, он чувствует себя полным идиотом. Так, потом он говорит: эй, Лакшман, ну тебя-то никто не ссылал, ты же добровольно ушел. Может, ты туда на кровать ляжешь? Кровать пропадает, мягкая кровать, я специально сделал для вас. А я пока посторожу, по крайней мере, хоть какое-то служение я окажу Господу, хоть какую-то услугу. Мы не сады, мы привыкли по ночам не спать. Я похожу тут рядом. Лакшман говорит: спасибо тебе большое, Гухака. Я бы с удовольствием принял твое предложение, потому что я вижу, оно идет от чистого сердца у тебя. Но ты знаешь, не могу же я оставить своего Господа, когда он велел мне служить тебе и самому дрыхнуть где-то на мягкой постели. Нет уж, я лучше похожу, а ты иди на постельку, полежи там, поспи, все будет хорошо. Гуха целую ночь не спал, он проплакал целую ночь. Утром Господь Рамачандра встал и сказал, отослал. Гуха говорит: ну, может быть, что-то я могу сделать. Пожалуйста, дай мне хоть какое-нибудь служение. Тогда Господь Рамачандра сказал: вот тут вот лошади, на которых мы приехали. Это самые лучшие лошади Дасарадхи. Сегодня мы отправляем их в обратный путь, потому что мы уже вышли за пределы Айодхи. Отныне мы будем ходить пешком. Ты этих лошадей покорми, если хочешь, потому что будет нехорошо, если они голодные уедут отсюда. Гухака покормил лошадей, думает: ну что ж такое? Сам Господь пришел ко мне, я не могу ничего сделать. Вместо этого мне приходится сеном его лошадей кормить. Потом, в конце концов, Господь Рамачандра уже сел на лодку для того, чтобы уезжать, переправляться на другой берег Ганги. Гухака закричал: последний шанс, может быть, что-нибудь я могу сделать для тебя? Господь говорит: вот там стоит баньяновое дерево, принеси мне немножко смолы от этого баньянового дерева, я себе волосы замотаю, потому что мы отныне аскеты, и мне нужно спутать свои волосы. Гухака опрометью бросился, принес эту самую. Господь сказал: спасибо тебе большое, иди своей дорогой. Я пошел. И лила этой, смысл этой лилы можно понять, если мы вспомним прошлую жизнь Гухаки. И в прошлой жизни Гухака был сыном мудреца. И он жил со своим отцом в лесу. И отец его славился своей мудростью и своей преданностью. И однажды к этому отцу пришел царь, который убил брамана недавно. И сказал: как мне загладить свой грех, убийство брамана? Но отца в это время Риши не было. Он был где-то в лесу. И там был сын. И сын его сказал, зная советы своего отца, он сказал: повтори 3 раза имя Господа Рамачандры. Если ты повторишь 3 раза, все грехи уйдут. И царь этот обрадовался, он заскакал, запрыгал, закричал: джай, харибол, рам, рам, рам. Подумал, еще раз повторил на всякий случай: рам, 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 рам. И в этот момент на сцене появился Риши. И Риши спросил: что тут происходит? Царь говорит: твой сын дал мне замечательный рецепт. Я пришел и сказал, что я убил брамана. И так как я убил брамана, мне нужно как-то загладить этот грех. Он сказал, что я должен 3 раза повторить святое имя, тогда все грехи уйдут из моего сердца. Когда Риши услышал это, он страшно разгневался. Он подошел к своему сыну и сказал: ты атеист. Ты последний атеист. Ты не веришь в святое имя Господа. Достаточно произнести 1 раз святое имя Господа, чтобы все грехи смыть. Ты сказал ему 3 раза повторить. Это значит, что у тебя нет подлинной веры в святое имя. И так как у тебя нет подлинной веры в святое имя, то я проклинаю тебя. И в следующей жизни ты станешь этим гухакой. В следующей жизни Господь придет к тебе, и ты будешь ему, попытаешься что-то сделать, но он не примет твоего служения. И смысл этой лилы в том, что если мы повторяем святое имя и пытаемся служить Господу, но у нас нет полной веры в святое имя, полной, абсолютной, непоколебимой веры в святое имя, то мы совершаем оскорбление. И так как мы совершаем оскорбление, то святое имя не проявляет себя полностью, и мы не можем получить полного блага от общения со святым именем. Это вера в святое имя – нечто очень важное. И эта вера разрушается, когда мы становимся слишком фамильярными со святым именем. Как иногда люди думают, ну что такое святое имя? Я произношу святое имя своими голосовыми связками, своим горлом, своим языком. Все это материальные вещи. Так, но Джива Госвами объясняет, что святое имя, несмотря на то, что мы произносим его своим горлом, своим языком, голосовыми связками, это не материальная вещь. Что это личность, которая существует вне и помимо нашего произнесения. И эта личность, когда мы произносим, мы приближаемся к этой личности, к этому звуку. Он приводит пример, что подобно тому, как в темноте, когда мы ничего не видим, так? И если мы возьмем фонарик, и фонариком этим осветим вещи, то вдруг в какой-то момент эти вещи появятся у нас перед глазами. Так? Но они появятся не потому, что фонарик их создал, не свет их создает. Фонарик только помогает нам увидеть. Точно так же имя или звук святого имени, он существует вне и помимо нашего рта, нашего языка и всего остального. С помощью этого мы всего лишь проявляем этот звук. С помощью этих инструментов мы получаем возможность приблизиться к святому имени. И если мы забудем о том, что такое святое имя и кто такое святое имя, то, что святое имя является личностью, то в конечном счете мы только еще глубже, еще больше запутаемся в океане материального существования. Как, опять же, Джива Госвами в Бхакти Сандарбе, он объясняет результаты оскорбительного повторения святого имени. Он говорит, что в результате оскорбительного повторения святого имени, если человек повторяет святое имя и делает это неискренне, и что значит искренность? Делает это без должного почтения и должного внимания, без понимания того, кто такое святое имя. И что мы делаем в этот момент? Он говорит, что в результате этого появляется 5 вещей. 5 тенденций в сердце человека начинают возрастать все сильнее и сильнее и сильнее. Первая тенденция – это склонность к обману или к криводушию, которая укрепляется в сердце человека в результате оскорбительного повторения святого имени. И эта склонность очень опасная. Это склонность, которая заставляет человека пытаться выдавать себя за кого-то, кем он не является. Склонность к притворству. Мы все можем видеть это. Можем видеть на примерах преданных, которые находятся рядом с нами, и на примерах самого себя. Когда мы берем в руки четки и делаем это очень искренне первое время. Но потом вдруг нам становится скучно. И чтобы как-то нам было веселее, чтобы было интереснее, мы начинаем выдавать себя непонятно за кого. Так или другие преданные начинают делать это. Они начинают изображать из себя кого-то, великого Ачарью, Намачарью Харидаса Такура или еще кого-то. Это результат оскорбительного повторения святого имени. Когда тенденция, она есть у каждого в сердце. Тенденция притворяться, тенденция изображать из себя чего-то, тенденция играть какую-то роль. Но если мы оскорбительно повторяем святое имя, эта тенденция будет расти все больше и больше и больше. Так что в конце концов мы не сможем остановить. И сам Джива Госвами интересную вещь говорит. Он цитирует одну из Пуран. И в этой Пуране говорится, что у человека, у которого есть эта тенденция в сердце, если этот человек занимается духовной практикой, человек, который пытается обманывать, лицемерить, так, то для такого человека, для него возникает 100 препятствий на пути избавиться от обмана, от склонности к обману. То есть обман является как бы заколдованным кругом. Стоит человеку стать хотя бы на грамм лицемером, так он станет все большим и большим и большим и большим лицемером. потому что ему очень трудно будет избавиться от лицемерия. У него возникает 100 препятствий для того, чтобы избавиться от лицемерия. У лицемера возникает 1000 препятствий для того, чтобы совершать аскезы. Мы все знаем это. Сколько рано утром мы подходим к холодной реке и думаем, аскеза – богатство брахмана. И тот же наш ум начинает подсовывать нам различные объяснения, почему мы не должны никакую аскезу совершать, почему это плохо, почему это вредно, у нас насморк, мы больны, еще что-то такое. И когда есть лицемерие, человеку очень трудно совершить аскезу, потому что ум все время будет подсовывать ему различные причины, почему он не должен это делать, зачем это не нужно делать, как это не нужно никому, что в конце концов нужно расслабиться, нужно быть нормальным, как все, не нужно себя мучить, не нужно расстраиваться. Вот. Поэтому Джива Госвами говорит, 1000 препятствий для того, чтобы совершать аскезы. И дальше он говорит, у такого человека возникает 10 000 препятствий на его пути полюбить Бога. 10 000 препятствий. Стоит человеку стать хотя бы немного лицемером, и он отдаляется от Кришны, еще дальше, чем он даже, может быть, был. Настолько это опасно. Это первая тенденция, которая возникает в сердце человека, когда он оскорбительно повторяет святое имя. И дальше он говорит, что вторая тенденция, которая возникает у человека в результате оскорбительного повторения святого имени, сейчас я вспомню, жительное отношение к садане, гордость своими достижениями, обман. Ну ладно, я буду рассказывать то, что помню, а там видно будет, может быть, по милости преданных я все вспомню, что есть все 5 тенденций. Он говорит, что дальше у него возникает пренебрежительное или расслабленное отношение к садхане. Он утрачивает всякий интерес к садхане. Так, и ему становится трудно вставать, трудно, он с трудом читает свои круги положенные, с трудом делает все то, что нужно. У него утрачивается всякий интерес к тому, чтобы заниматься садханой. Сейчас вылетели, я помню последнюю, помню эту, помню еще две. Обман. Это, наверное, потому что я невнимательно повторял святое имя. Наверное, память уходит тоже в результате этого. Вылетело из головы абсолютно, полностью. Как же так можно быть? У меня есть на компьютере. Можно принести. Можно принести компьютер. Принеси компьютер. Следующая тенденция, вторая, после лицемерия. Да, принеси, принеси. А следующая тенденция, вторая, которая возникает у человека после лицемерия, после обмана, после лицемерия, это утрата веры. Человек начинает чувствовать, что его вера уходит. Он начинает думать, а есть ли Бог или нету Бога. Так. Вплоть до этого, вплоть до самых сомнений о том, что есть Бог или нету Бога. Хотя совершенно очевидно, что Бог есть. Достаточно посмотреть на этот мир, увидеть, каким образом он устроен, посмотреть на свое тело. Становится ясно, что Бог есть. Но, тем не менее, человек начинает чувствовать сомнения даже в этом. И он становится все большим и большим атеистом. Кто-нибудь замечал это, что по мере повторения мантры, по мере нама-апарадхи...
Появляется такое, что Бог есть, но я ему не нужен. Он как бы сам по себе атеист.
Ну, так или иначе. Появляется вот это вот ощущение того, что непонятно вообще, есть Бог, нету Бога, и действительно, может быть, я сам по себе, Бог сам по себе, и мы тут сами по себе предоставлены. Все это скука это третья, это та тенденция, о которой я сказал, когда человек теряет и утрачивает интерес к садхане, у него становится такое приблизительное или очень легкое отношение к садхане. Вот. И, наконец, есть еще одно, я сейчас его посмотрю. Пятое, самая последняя вещь, которая появляется в сердце человека, это при этом гордость своими достижениями и преданным служением. Самым удивительным образом человек начинает гордиться. Я столько всего сделал, я столько всего достиг, я такой великий преданный. Посмотрите на меня, я уже тут 10 лет на Мапарадху повторяю, или 15 лет, или больше. И человек начинает гордиться достижениями, которых в сущности нет. Вот. И это все результат нама-апарадхи. Джива Госвами говорит, что в сущности единственный способ, с помощью которого от нама-апарадхи можно избавиться, единственное, что нужно делать, это именно это, савадана. Человек должен очень внимательно следить за тем, что происходит в его сердце, каким образом он относится к святому имени, каким образом святое имя взаимодействует с ним, и насколько он понимает, что святое имя является личностью. Насколько он понимает, что святое имя – это та личность, которая может исполнить любые его желания. Сейчас я, чтобы просто посмотрю это все. Да. Третье, после этого безверия, после ухода веры, утраты веры, это вдруг у человека появляется или возвращается привязанность к вещам, которые его веру разрушают. Как мы все, мы в свое время отказались от всего, от телевизора, еще от чего-то, так, но потом в результате нашей искренней практики чистого преданного служения, так, в какой-то момент все эти привязанности не то что возвращаются, но возвращаются с новой силой, с новой свежестью. Вдруг какая-то вещь, которая нам надоела уже давным-давно в материальной еще жизни, вдруг эта вещь становится очень родной, близкой, дорогой нашему сердцу. И мы начинаем думать, как же я без нее могу жить. Так. И потом, в конце концов, все это завершается, так сказать, клубничкой на этом торте является гордость своими достижениями в преданном служении. Не правда ли, достаточно знакомые картины, известные картины, которые можно видеть. И это то, что происходит в результате оскорблений. Потому что когда человек совершает оскорбление, даже если он служит, так, то Кришна до какого-то поры до времени может принимать его оскорбление и его оскорбительное служение, но в какой-то момент он начинает отвергать его служение. Джива Госвами приводит пример. Это все равно, как если вы служите царю. И вы служите ему целый день, служите, 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 ты мой царь, ты мой государь, а потом под конец, вечером, когда царь уже должен отойти ко сну, он идет в свою опочивальню, вы подходите к нему и говорите, ну и дурак же ты, и уходите. Будет доволен вами царь, возьмет он, примет он от вас ваше служение. Джива Госвами говорит, в конце концов он может вас повесить, царь, сколько бы вы ему ни служили, вы ему служите, служите, если потом вы берете, оскорбляете его, подходите, даете ему пощечину или еще что-нибудь говорите, то царю это не понравится. И точно так же святое имя – личность. И если мы пренебрежительно относимся к этой личности, фамильярно относимся к этой личности, то в конце концов от нашего преданного служения может ничего не остаться. Как некоторые люди, они совершают служение. Некоторые люди думают, что само по себе служение является гарантией. Я столько сделал, я много сделал, я напечатал миллионы книг, я там распространил множество книг, и все это уже гарантия, у меня все уже, все мне гарантировано. Ничего нам не гарантировано, потому что если мы оскорбляем, то мы снова можем, как говорят христиане, отпасть от милости Господа. мы отпадем куда-то, непонятно куда, и обратно свалимся в этот материальный мир. Как, опять же, тот же Джива Госвами в Бхактисандарбе приводит пример Дурьодханы. Дурьодхана тоже пытался служить Кришне. Когда Кришна пришел в Хастинапур, и когда Кришна с посольством, то Дурьодхана готовился целую неделю. Дурьодхана готовил особые приготовления. Он спросил, как нужно принять Кришну. Ему сказали, Кришна поесть любит. Ты сначала его накорми, и если ты его как следует накормишь, то тогда Кришна будет очень счастлив, и он сделает все то, что тебе нужно. И Дурьодхана сказал своим поварам, чтобы они неделю готовили разные явства и кушания для Кришны. Они стали готовить изо всех сил. Потому что, в конце концов, Кришна любит поесть. Кришна там... В Джаганатхапуре сколько он раз там ест? Только в одной Джаганатхапуре, не говоря уже о том, что он всю ежевику, которую мы ему предлагаем, съедает, и все остальное. Но и потом ему сказали, что еще Кришна любит мягко поспать, и чтобы женщины перед ним танцевали. Еще у Кришны есть слабость, он любит, когда браманы ему мантры читают. И когда браманы его прославляют. Поэтому Дурьодхана нанял браманов, нанял женщин красивых, которые танцевали перед ним. И отвел Кришне самый роскошный дворец. Он приготовил для него дворец Духшасаны. Дворец Духшасаны по своей роскоши превосходил даже дворец самого Дурьодхана, дворец Дхритараштры. Он подумал, нужно с почетом его принять, поселить в этот дворец. И Кришна пришел, и Дурьодхана сказал ему, Кришна... Целую неделю мы готовили для тебя явство. Тебе приготовлен самый роскошный дворец. Там тебе будут танцевать самые красивые женщины. И браманы уже готовы прославлять тебя самыми изысканными гимнами. И Кришна сказал, нет, я пошел к Видуре. Там нет никаких браманов, нет никаких изысканных явств. Там меня ждет банановая кожура и ничего другого. Но я пошел туда. И Дурьодхана разгневался. Когда он узнал, что Кришна не хочет принимать его служение, первая его реакция была гнев. Он с трудом сдержал себя, он побелел весь, он закусил губы, он сказал, какое ты имеешь право не принимать это служение. Кришна, мы с любовью и преданностью готовили это для тебя. Мы хотим доставить тебе удовольствие. Ты обязан поселиться в этом дворце. Кришна сказал, ничего я тебе не обязан. Потому что ты оскорбляешь моих преданных. И так как ты оскорбляешь моих преданных, а мои преданные не отличны от меня самого. Так как ты оскорбляешь пандавов, то ничего я от тебя не приму. Что бы ты ни делал, как бы ты ни старался, что бы ты мне ни подсовывал, я ничего не приму от тебя. И точно так же мы иногда думаем, что само по себе служение является нашей гарантией или нашим пропуском в духовный мир, или нашим дает нам право приблизиться к Кришне. Служение само по себе не дает. То настроение, в котором мы совершаем это служение, оно только может приблизить нас к Кришне. Если у нас действительно есть любовь, почтение, благоговение и понимание того, кто такой Кришна. Только в этом случае мы сможем приблизиться к Кришне. В противном случае наши демонические тенденции будут расти. Святое имя, что оно делает, это удивительная вещь. Святое имя, оно может... привести к тому, что наши божественные качества будут возрастать, и сердце наше будет очищаться. Но оно может привести к другому. Как говорится, «Нама Чинтамани Кришна Чайтанья Раса Виграха», что «Нама Чинтамани Кришна», что Кришна или святое имя Кришны является философским камнем. Оно может исполнить любые наши желания. И так как оно является философским камнем и может исполнить любые наши желания, оно может исполнить в том числе и демонические желания. И если мы, занимаясь преданным служением, тем не менее будем пестовать или лелеять в себе демонические качества, то демонические качества будут возрастать еще в большей степени. Что делает святое имя? Святое имя дает человеку возможность на самом деле выбрать. Но выбор делаем мы сами. Святое имя дает человеку возможность или понимание того, какой выбор перед ним стоит. Потому что на самом деле перед людьми, которые не занимаются духовной практикой, никакого выбора нет. Это людям только кажется, у них есть иллюзия, что они выбирают, потому что им все время хочется проявлять свою самостоятельность, свою независимость. И желая проявить свою независимость, они думают, что они выбирают. Что перед ними есть много возможностей. Но если посмотреть на то, как они действуют, понятно, что никакого выбора у них нету. Все их действия абсолютно предсказуемы. Для этого не нужно быть астрологом, для этого не нужно быть никем. Достаточно немножко, чуть-чуть знать этого человека, чтобы предсказать, что он скажет в какой-то момент, в какой-то ситуации, как он поступит в какой-то ситуации, какое выражение у него будет на лице, как он будет скучать в одной ситуации, как он будет веселиться в другой ситуации. Никаких проблем нет. Все абсолютно предсказуемо. У человека есть его карма дает ему возможность какие-то желания свои проявлять, эти желания появляются в нужный момент, и он идет на поводу у своих желаний. Когда человек повторяет святое имя, у него в первый раз проявляется единственная возможность выбрать, потому что у него появляется свобода. Он реально начинает видеть эти альтернативы. Он реально обретает возможность посмотреть на себя со стороны. Обычно люди на себя со стороны не в состоянии посмотреть, потому что они принимают себя как нечто должное, как нечто абсолютное. Так, преданный реально понимает, я могу поступить так, я могу поступить так. Я могу разгневаться, могу не разгневаться. Я могу проявить почтение, могу не проявить почтение. Так, он уже видит, желания не имеют над ним такой власти. Над обычным человеком, почему у него нет свободы воли? Потому что он полностью подчинен своим желаниям, а желание, в свою очередь, является результатом его кармы. В какой-то момент он чувствует это желание, он идет на поводу своего желания. Преданный чувствует желание, он видит это желание, и он думает, ну ладно, хорошо, желание, стоит мне идти у него на поводу или нет? Ну и что, что я желаю это? Он еще может подумать, по крайней мере, выбирать мне это или не выбирать. Проблема заключается в том, что если человек оскорбительно повторяет святое имя, то очень велика вероятность того, что даже несмотря на то, что он почувствует это, у него будет эта альтернатива выбора, что выбрать, куда пойти, он сделает неправильный выбор. Он пойдет не тем путем. Как мы вчера об этом говорили и рассказывали эту лилу о том, как Дурьодана и Арджуна выбирали Кришну. Кто-то выбрал армию, кто-то выбрал Кришну. И тут интересно, почему, собственно, Арджуна хотел, чтобы Кришна хотел, чтобы именно Арджуна выбрал. На самом деле он вполне мог бы, если он хотел отдать армию Дурьодане, он мог вполне бы предоставить Дурьодане право выбора и сказать, ладно, хорошо, ты пришел первый, поэтому, пожалуйста, выбирай. И на 100% Дурьодана выбрал бы армию. Никаких проблем нет. Так, этот выбор предрешен был, и Кришна знал, что он выберет. Так, Кришна мог бы вполне это сделать, чтобы побеспокоиться об Арджуне, но он хотел, чтобы Арджуна выбрал, потому что у Арджуны был выбор, у Дурьодана выбора не было. Дурьодане казалось, что у него есть выбор, но все было предрешено. Любой дурак, посмотрев на Дурьодана, может сказать, что он выберет армию. Так, не нужно быть Дурьоданой для этого. Очевидно совершенно, что выберет Дурьодана. Что выберет Арджуна, не очевидно. Потому что Арджуна может тоже подумать, и разные мысли могут прийти к нему. И то, и другое желание появится у него, и у него есть реальный выбор. У преданного есть реальный выбор. Но если он при этом не имеет твердой опоры в веру в святое имя, то выбор, который он при этом делает, далеко не такой однозначный. Так. И реально мы можем видеть, что преданный, хотя этот выбор у нас есть перед нами, что нам выбрать, очень часто мы делаем неправильный выбор, не тот выбор, который нужно. Так. Очень часто мы думаем, что, ну, Кришна-то у меня всегда есть, вот он у меня тут, так. А вот деньги, которые я сейчас могу получить, их не будет. Человек забывает, что он может получить эти деньги, но Кришна он лишится. Не такая очевидная вещь. Так. Он лишится возможности повторять святое имя. Мы привыкли принимать это как нечто само собой разумеющееся, но на самом деле это не так-то просто все, быть преданным Кришне. И человек очень легко может отпасть от этой милости. И святое имя уйдет, Кришна уйдет, интерес всякий уйдет. И вместо этого ему останется все вот это вот, деньги, материальные вещи, какие-то дома материальные, женщины материальные, мужчины материальные, я не знаю, что там еще. И Кришны не будет, Кришна уйдет из его жизни. И это то, что происходит в результате нама-апарадхи. И здесь мы видим Гориллу Двивиду, который имел возможность общаться с Господом Рамачандрой, который имел возможность служить. И до какой-то, до поры до времени, как бывает, что происходит? Сначала эти тенденции к оскорблениям, они очень маленькие. очень непроявленные. И человек служит, и он больше приносит пользы, чем вреда. Но если при этом он не ловит себя на этом, не понимает, что он сам должен приложить усилия для того, чтобы доказать Кришне свою искренность, для того, чтобы доказать святому имени свою искренность, если он не ловит себя на этих тенденциях и не пытается от них избавиться сознательно, то тогда эти тенденции начинают расти, и в конце концов он превращается в демона. И начинает там показывать разные части своего тела Господу Баларами. Непонятно зачем. Как будто бы Господь Баларама и так не знает, что там у нас внизу находится. Это демонические тенденции, которые начинают проявляться у человека. Глупость, человек сходит с ума практически. Это то, что может быть. Поэтому так важно, когда мы занимаемся преданным служением, делать это осознанно и понимать, что все это значит, что мы делаем, и как легко этого лишиться, как трудно это обрести за миллионы и миллионы жизней, как трудно обрести святое имя и общество преданных, как легко этого лишиться. И все это происходит из-за этой маленькой невнимательности, неосторожности, из-за фамильярности. Мы привыкаем к обществу преданных и думаем, ну что эти очень преданные, непонятно, чем они занимаются, там у них какие-то дурные привычки странные. Так, и Кришна очень легко может лишить нас общества преданных. И мы оказываемся в обществе таких людей, у которых такие привычки, от которых нам страшно станет. Так. Маленькие, небольшие недостатки, которые сейчас нам кажутся такими важными в преданных, все это ерунда и мелочь по сравнению с тем, что происходит в обычном мире, между обычными людьми. Вот. И суть еще раз в том, что мы очень легко можем всего этого лишиться, если мы будем проявлять невнимательность и неосторожность. Мы можем лишиться всего святого имени, общества преданных, всего того, что мы получили по беспричинной милости силы Прабхупады. Вот. Это то, что произошло с Двивидой. И вместо этого все эти страсти, гнев и все остальное будет биться в нашем сердце. И так как сегодня день ухода Харидаса Такура, то мы поговорили о важности святого имени и о важности внимательного и безоскорбительного повторения святого имени. Может, есть какие-то вопросы?
Можно. Угу. В лекции упомянули о вере в святое имя. Есть вера в святое имя. Раскройте, пожалуйста, пошире, что это такое вера в святое имя?
Что такое вера в святое имя? Вера в святое имя – это вера в то, что святое имя может все. Точно так же, как что такое вера в Бога. Чем человек, верующий в Бога, отличается от человека неверующего, от атеиста? Атеист может даже думать, что может быть где-то, когда-то, куда-то, где-то, почему-то Бог есть, или есть какой-то брахман безличный. Так, но, как Шрила Прабхупада называет майаваду или такого рода философии, которые признают существование Бога, высшей истины, высшей силы. Как бы Шрила Прабхупада называет это атеизмом. Почему? Потому что в конечном счете они не верят в то, что Бог может все. И то, что Бог может, что ему дело есть лично для нас. Они не верят в конечном счете в то, что Бог личность. Так, и вера в святое имя, как в данном примере, в примере с Гухакой, это вера в то, что святое имя может все, что он абсолютно всемогущий. Что просто одно святое имя абсолютно все может сделать. Как Джива Госвами очень подробно объясняет вот это оскорбление святого имени, не считать прославление святого имени, которое содержится в священных писаниях, преувеличением, чем-то преувеличенным. Джива Госвами очень подробно разбирает этот момент, почему это ни в коем случае нельзя считать преувеличением. Он говорит, что, может быть, мы реально не видим примеров того, как святое имя действует, хотя в священных писаниях написано, насколько оно могущественно. Мы, тем не менее, видим, люди по тысячу раз на дню повторяют святое имя, тем не менее, они не испытывают этого могущества. Но он говорит, в этом нет ничего удивительного. Удивительно было бы, если бы по-другому, потому что все люди повторяют святое имя оскорбительно. Тем не менее, все то, что написано в священных писаниях относительно святого имени, это святая истина и святая правда, и мы должны свято в это верить. Все то, что там говорится, все это не есть... Он подробно разбирает, он говорит, что в Ведах есть 5 разделов, вернее, 5 форм наставлений, что есть виды, нишеды, мантры, артхавады и еще какой-то вид, 5 различных форм наставлений в ведических писаниях. И некоторые люди думают, артхавада значит прославление. Веды очень часто прибегают к такому примеру, что чтобы побудить человека делать что-то, они начинают прославлять и иногда слегка преувеличивают то, что они прославляют, чтобы заставить человека, чтобы включить вот эти вот тенденции, которые живут в сердце человека. Это прием, это называется артхавада, это, все это знают. Но Джива Госвами говорит, ни в коем случае нельзя считать прославление святого имени артхавадой. Потому что святое имя и все то, что связано со святым именем... А, да, еще 5 раздел, это намадхея. Это отдельный раздел наставлений ведических писаний, который связан конкретно со святым именем. И он говорит, что нельзя ни в коем случае путать намадхею, там, где прославляется святое имя. Где намадхея? Намадхею нельзя путать с артхавадой. Намадхея — это намадхея, артхавада — это артхавада. Прославление каких-то вещей, если речь идет о каких-то материальных вещах или каких-то благочестивых поступках, которые должны привести к материальным результатам, они случаются в ведах, и иногда веды слегка преувеличивают это. Но когда речь идет о святом имени, то в сущности веды не побуждают человека повторять святое имя для достижения чего-то еще. Они побуждают человека повторять святое имя только для того, чтобы человек повторял святое имя все больше и больше и больше. И все то, что говорится там о святом имени, это истинная правда. И вера в святое имя означает абсолютную веру в то, что святое имя может все. Что святое имя, как, когда мы можем вспомнить это, когда мы только пришли в преданное служение, у каждого из нас вот эта вера была. Потом она куда-то уходит, потому что мы слишком много мантры повторяем каждый день. Чересчур. Вот. Но вначале у нас есть эта вера. И когда эта вера есть, святое имя исполняет все. Когда этой веры нет, то святое имя лишается силы. И можно сказать, что это заколдованный круг. Потому что у нас нет веры. Почему нет веры? Потому что святое имя не действует. Почему не действует святое имя? Потому что у нас нет веры. Вот. Святое имя не действует, потому что нет веры, а нет веры, потому что святое имя не действует. И где выход отсюда? Но выход один. Выход – это читать наставления священных писаний, читать и слушать людей, у которых есть глубокое, глубинное понимание потенции, энергии, которая заложена в святом имени. Если мы будем это делать, то у нас появится, по крайней мере, почтение. И когда в следующий раз мы возьмем четкий, мы начнем делать это с гораздо большим почтением. И, соответственно, сразу же сила влияния святого имени также ощутится нами гораздо более остро и более сильно. А вот там Шринадзе хотел.
Я уже как бы... Такой вопрос был, потому что с невнимательным повторением мантры, потому что это происходит из-за того, что мы привыкаем к святому имени и фамильярно как бы относимся к этому процессу, да, внимательно. И это видно, что это болезнь практически, мне так кажется, 100%. И как же все-таки стимулировать все время? Вот это был сейчас ответ частично на этот вопрос. Просто нужно читать, вдохновляться каждый раз, но это нужно выходит делать каждый день перед повторением мантры, как-то себя настраивать, потому что действительно привычка такая, но вот повторяешь все, уже видно, что никаких изменений нету, какому-то просветлению там, и ты все равно повторяешь, но это же все выходит как бы притворством.
Смысл этого в том, что нужно постоянно прилагать усилия. Каждый день нужно прилагать усилия. Каждый день. Не нужно думать, что что-то происходит автоматически. Вот эта теория об автоматичности, теория автоматического духовного развития, та, которая у нас существовала, она не работает. Смысл в том, что каждый день человек должен прилагать усилия. И каждый день он должен вспоминать, что он делает, зачем он делает, почему он делает. Поэтому Шрила Прабхупада назвал свое движение движением сознания Кришны. Он не назвал это движением автоматического обретения Кришны. Это нечто прямо противоположное. Делать что-то сознательно и делать что-то автоматически. Сознательно значит прилагать определенные усилия. Когда усилия делаются, то человеку интересно становится. Когда усилий нет, то человеку скучно становится. Сразу же. Он сразу же утрачивает цель. Как меня несколько дней тому назад, в первый день, когда мы приехали, или во второй день, Вьясасуна Прабху спросил, как бороться с этой скукой, что делать, чтобы скуки не было. Я ему что-то стал говорить, что нужно видеть цели, ясно понимать цели. Потом я увидел, как преданные с огромным энтузиазмом играют в волейбол. И столько было там энтузиазма, столько было энергии, кипело. Так. Я подумал, откуда такой энтузиазм и такая энергия? Редко играют. Нет, в том числе, потому что любая игра, почему она так или иначе в человеке азарт включает, по той простой причине, что там есть цель. Так, нужно там вот этот мяч дурацкий на ту половину забросить. Но это цель, она достижима. И так как она достижима, то человек начинает прилагать все усилия, чтобы этот мяч туда забросить, правильно? Или как само слово «гол» в футболе. «Гол» значит «цель». Так? Человеку дают совершенно искусственную, дурацкую цель. Но так как она ясна, видна перед ним, он видит эти ворота, видит этот мяч, он рвется туда со страшной силой, с огромной энергией. Все смотрят, и у всех тоже появляется очень большой энтузиазм, энергия, желание как-то там достичь этой цели. Скучно становится, когда цель уходит, когда непонятно что. Тогда все превращается в какую-то рутину. Непонятно, что я делаю, зачем я делаю. Вот. Если мы будем повторять мантру так же, как мы в футбол играем, или в волейбол, с таким же азартом. Да, к сожалению, никакого другого ответа нет.
А вот я читаю, допустим, Шримад Бхагаватам, и в Шримад Бхагаватам, или даже вот в этой вот книге «Источник вечного наслаждения», там после некоторых историй есть такие очень удивительные обещания. Тот, кто будет так заканчивать, тот будет повторять, тот получит то-то и то-то и то-то. И если я сомневаюсь, у меня бывает, допустим, сомнение, что я это получу, это можно отнести к тому оскорблению, которое вы сегодня говорили, по-моему, пятое оскорбление, да?
Преувеличение, считать повторение святого имени, прославление святого имени в священных писаниях.
У меня сомнение в том, что именно только так проявляется оскорбление, как это описано, допустим, у Харидас, как Харидас Хакур говорит, что вот если кто-то говорит, сомневается в том, что раздел вед, которые прославляют святое имя, они этого не дают, то, что они обещают, то это оскорбление. И у меня есть сомнение, что это оскорбление в наше время, потому что мы не знаем раздел. Мы, по сути дела, как бы вот как обсудили с одним преданным тоже это, мы не совершаем этого оскорбления, потому что мы ничего не знаем, то и о святом имени сказать ничего не можем. Уж не то. Как оно еще может проявляться? Может ли оно проявляться? Вот я смотрю, думаю, вот проявляются ли они таким образом? Может быть, это оскорбление, но я просто несерьезно к этому отношусь. Что я так думаю? Да, ну, я не знаю даже, оскорбление это или нет. Я поэтому задаю вопрос.
Мы знаем, как Священное Писание прославляет Святое Имя. Священное Писание говорят, что даже если человек один раз невнимательно повторяет Святое Имя на уровне Намабаса, то достаточно этого, чтобы все грехи у него ушли. И у нас может появляться сомнение в этом, и может закрадываться сомнение, не является ли это просто какой-то ловушкой или преувеличением. Так что у нас есть, мы знаем эту историю про Харидаса Такура, который говорил, что освобождение приходит, когда только появляются первые лучи святого имени. Даже само святое имя еще не появилось на горизонте. Так что мы много слышали о святом имени, и есть много цитат из священных писаний, которые мы слышали. Та же самая цитата, которую я приводил, о том, что священное Намачинтамани Кришна Чайтанья Раса Виграха, то, что святое имя является философским камнем и может исполнить любые желания человека. Это тоже прославление святого имени. Это что касается этого. Что касается обещаний, которые содержатся в священных писаниях, тот, кто читает в Шримад-Бхагаватам, то это называется шрути-пал, или плод слушания. И они даются для того, чтобы воодушевить человека на слушание, на внимательное слушание, для того, чтобы дать человеку возможность как бы проникнуться всем этим. И главное, чего мы лишены, к сожалению, в силу нашего воспитания и в силу нашего такого атеистического образования, которое мы получили, это вот этой вот детской непосредственной веры. И обрести ее очень трудно. Нас слишком долго... Это то, против чего боролся Бхактивинод Такур очень сильно. Вот этот вот эмпирический подход к этому миру и привычка полагаться на свои чувства и на то, что с помощью чувств мы можем обрести, и то, что все можно проверить, это очень-очень опасная вещь, и она очень глубоко в нас сидит. Нас, по сути дела, с детского сада к этому приучали, если не раньше. Так? С молоком матери мы все это впитывали. Вся современная атмосфера пронизана этим. И поэтому вот этой вот детской непосредственной веры, чистой, на которую мы все способны, нам очень трудно обрести из-за вот этого отравленного интеллекта, который постоянно нам мешает, заставляет нас постоянно в каких-то этих вещах сомневаться. Вот. И это же относится в том числе к этим утверждениям. Я не знаю, насколько это можно считать оскорблением, пятым оскорблением святого имени, но то, что это выдает определенный недостаток веры у нас, это факт. И Христос, Он говорил по этому поводу, что вы не сможете достичь Царства Господня, пока не станете как дети. В сущности, Царство Бога очень легко достичь. Мы, к сожалению, слишком умные для того, чтобы туда попасть. Для слишком умных вот этот мир он предназначен для таких вот. Но вот этот вот какой-то такой интеллектуализм или такой скептицизм, который есть в нашем уме, он мешает очень сильно человеку. Потому что, ну, представьте себе, что мы вот с таким умом попадаем в царство Кришны. И что мы будем там делать с ним?
Это один из мудрецов там пришел, и вот он там хотел попасть с бородой, там видел, как они боролись там с ребятней, и он не понял и ушел. Примерно так, да?
Да. Когда Кришна сел к нему на колени и стал дергать его за бороду, он сказал: «Не верю. Бог не может такое делать. Не верю». И ушел. Что такое? Вот. Так что в этом беда, в этом наша проблема. Но, по крайней мере, нам нужно то, что у нас есть, та вера, которая у нас есть, ее нужно укреплять. И ее можно укреплять только с помощью очень совестливого, очень честного подхода к тому, что мы делаем. Просто должна быть хотя бы честность элементарная. Тогда все это уйдет в конце концов. Вот. Но если у нас будет такое пренебрежительное отношение, то в результате этого наша неискренность будет возрастать, и вера будет ослабевать, привязанность к вещам, которые разрушают эту веру, будет увеличиваться, и мы утратим способность заниматься садханой и в конце концов просто будем гордиться тем, чем мы достигли, чего мы достигли в преданном служении.
Все равно вопрос есть к честности, как это будет проявляться. Допустим, мы поем харинаму, да? И я людям говорю тогда прямо и честно, говорю, ну мы на самом деле это просто обыкновенные люди, и такие же, как и вы, мы не святые люди. Вот если это, ну, такой вот, как бы, это честность, да, или как она проявляется, это же мне интересно.
Честность не означает, что мы должны, все прям так вот сразу выкладывать всем, кого мы встретим. Честность не означает, что прям вот надо там... Нет, честность означает, что мы не пытаемся, тем не менее, мы не пытаемся изображать из себя кого-то, кем мы не являемся. Нужно быть естественным просто. Так, мы не должны говорить, что мы обычные люди, мы не святые, мы такие же, как и вы. Вот. Но и не нужно говорить, что мы святые. Тут не обязательно вообще про нас что-то говорить. Пусть люди сами судят, кто мы, святые или не святые. Это их проблема, это не наша проблема, святые мы или не святые. Наше дело, когда мы к людям обращаемся, дать им святое имя и сказать, что если вы будете повторять святое имя, то ваша жизнь изменится. Это абсолютная истина. Это точно, это честно. Так. И... Нет, не обязательно. Вы можете сказать, что, по крайней мере, мы можем очень честно сказать, что у человека привязанность к дурным вещам ослабевает, к дурным привычкам. И само по себе это благо величайшее. То, что человек перестает есть мясо или перестает курить и пить, это большое благо для человека. Уже, если он в этой жизни хотя бы это реализует, то это от одной привязанности избавиться, это уже большое благо. В следующей жизни может от другой привязанности избавиться. Надо быть честным, не нужно пытаться из себя изображать кого-то, но и не нужно при этом, так сказать, ну как бы все сразу выкладывать. Людям. Нужно знать, кому что можно сказать, кому чего не нужно сказать. Да, вот так примерно.
Вот вы говорили о пренебрежительном отношении к старшим. А существует другая тенденция, то есть возводить старших культ личности. Вы также Кара Баджана приводили вот эту секту, где возводят гуру на один ранг с Богом. И здесь можно видеть две крайности.
Карта Баджа.
Карта Баджа. То есть две крайности, в которые может попасть человек. А вот как найти вот эту серединочку, вот, которая это и дает необходимые условия для успешного и повторения святого имени, и общения со старшими?
Старших надо уважать, старших нужно почитать. Но уважение и почтение не значит слепота. Когда мы говорим об уважении и почтении, мы не говорим о слепом почтении и слепом уважении. Уважение должно быть всегда. Как, например, мы всегда должны уважать своего отца, независимо от того, что он делает. Наш отец может быть пьяницей, тем не менее, так как он наш отец, так как он старше нас, так как он сделал для нас много, мы должны его уважать. Это не значит, что мы должны уважать его всего с потрохами, так? И так как он пьяница, то мы тоже должны из уважения к нему прикладываться, да, по праздникам хотя бы. Нет, это будет слепое почтение. Точно так же, как всех старших нужно уважать, но при этом у нас должен быть разум, и этот разум остается, этот разум, который мы воспитываем, слушая наставления старших, слушая наставления священных писаний, он должен в нас очень четко задавать критерий того, что, собственно, старшим хорошо, что плохо, и мы должны следовать тому, что хорошо, и не обращать внимания на то, что плохо, не зацикливаться на этом, а, так сказать, ну, с почтением к этому относиться, но при этом видеть это. Не нужно ни в коем случае быть слепым, не нужно искусственно себя ослеплять, не нужно все превращать в святость, потому что в этой карте Баджа, в секте карте Баджа, там она возникла, если я не ошибаюсь, в результате одного любопытного эпизода, когда основатель ее, он был слегка человеком достаточно эксцентричным, вот. Он авадута такой был, и Однажды его последователь, его ученик богатый, пригласил его к себе. И он остановился дома. И тем временем этот ученик его решил выдать замуж свою дочь. И огромная свадьба, множество гостей. И в разгар этой свадьбы, в разгар всего этого празднества, этот гуру выходит абсолютно голый на все эти гости. И такой ходит и смотрит. Этот ученик, он готов был сквозь землю провалиться. Представляешь себе? Выходит такой голый гуру и ходит. Все страшно были смущены. Вот. И он стал ругать своего гуру. Сказал, как ты себя ведешь, ты почему вообще голый вышел отсюда? И гуру сказал, ну хорошо, я от тебя не завишу нисколько. Я голый все равно. Я возьму и уйду от тебя. И он собрал свои вещички, там, пожитки, и ушел, пошел. И тот подумал, как же я без гуру, гуру Бог, меня покинул Бог. Он догнал его и сказал, прости меня, теперь я все понял, свою ошибку я понял. Ты Бог, и ты можешь делать все. Захотел ты голым появиться, можешь голым появиться. Вот, и с тех пор и пошло. Гуру Бог, гуру может все, гуру что хочет, то и делает. Вот, но... В нашей традиции гуру голыми не ходят, потому что они знают, что они должны учить прежде всего. И это значит, что когда мы вот такое слепое принятие, это мы принимаем все, так, не понимая, не пытаясь делать каких-то суждений. Уважение значит, что мы судим, но мы делаем суждение, но мы не осуждаем человека. И это для того, чтобы научиться этому, нужна определенная культура. К сожалению, наша вот эта демократическая культура, где все и вся осуждают и обсуждаются, там, например, в ведическом обществе немыслимо было бы критиковать царя. Царь, может быть, поступает плохо, и многие люди видят это, понимают это, тем не менее они уважают это, потому что царь – представитель Бога на земле. В какой-то момент, когда все это выходит за рамки, брамины берутся за свои браманские шнуры и начинают говорить «хум, хум, хум», так от царя ничего не остается, или каким-то другим методом прибегают. Но до поры до времени все это принимается. Хотя человек отдает себе отчет в этом. Точно так же и в обществе преданных. Мы видим это, но мы не осуждаем этого. И если мы можем поправить, мы пытаемся поправить, если возможно. Но при этом мы сохраняем уважение и почтение.
Я возвращаюсь к вопросу Шинатхаджи. Все-таки, когда вот преданные играют в волейбол, да, они видят эту реальную цель, реально ощутимую, которая вдохновляет, что мячик, так сказать, на ту сторону перекинуть, и не преисполняется энтузиазмом. Вот когда мы берем четки в руки, какая может быть такая цель реально ощутимая, вот, чтобы ее так в действительности реально ощутить, и, да, и чтобы мы тоже так на четках повторяли мантру, чтобы... Да, обо всем другом забыть, как когда играют в волейбол, точно так же.
Тут по пути сюда есть деревня Вишневка. Я в 82-м году или в 83-м году я отдыхал в этой деревне Вишневке летом. И тогда у меня была цель как можно быстрее прочитать круг мантры. И в этой деревне Вишневки я поставил свой личный рекорд, который я потом никогда больше не достигал. Я повторял круг мантры за 4,5 минуты. Я помню, что я делал это с огромным энтузиазмом, потому что у меня была цель. Я не советую всем следовать этому. Но это факт. То, что вот эти ощущения, у меня, я бы наверняка забыл уже и деревню Вишневку, и все остальное, что с ней связано. Но я помню ее только потому, что мантра, которую я там читал, читалась с удивительным энтузиазмом. Потому что у меня была конкретная цель. Как можно быстрее это сделать. Я читал ее внимательно, но при этом очень быстро и очень сосредоточенно. И это работало. То есть... Я прям после, там, я читал побольше кругов, и я приходил и прям
вибрировал весь. Я уходил рано утром, какие-то кусты там забирался и с пулеметными очередями выпуливал все эти мантры. И приходил с огромной энергией, с огромным энтузиазмом. До сих пор это очень хорошо помню. Но помимо этого могут быть разные другие цели. Человек может поставить перед собой цель помнить о Кришне, думать о Кришне, повторять это в правильном сознании. А помимо этого человек может перед собой не только в процессе повторения мантры, но в преданном служении ставить перед собой цели. Например, изучить как следует Бхагавад-гиту очень глубоко, научиться еще чему-то. Все это реально ощутимые цели, которые делают нашу жизнь интереснее и сознательнее, и делают наш вектор по направлению к Кришне яснее проявленным, потому что мы начинаем двигаться к нему. Я должен научиться, это способность брахмана. На самом деле, почему брахманы считаются головой общества? Чем голова от всех остальных частей тела отличается? Тем, что она может ставить цели, видеть цель. В этом смысл головы. Все остальное, ноги идут куда-то, но куда они будут идти, если голова не скажет? Руки что-то делают, но что они делают? То, что голова говорит, так? Желудок что-то переваривает, но что переваривает? То, что там, в конце концов, голова говорит. Голова ставит цель. Так? И самостоятельность человека заключается в этой способности. Шудра не способен ставить перед собой цель. Шудре нужно, чтобы перед ним поставили цель, чтобы ему поставили в стойло и сказали, вот делай так-то, так-то в течение такого-то времени, он будет это делать. Но брахман, а мы должны развивать в себе качество брахмана, все, независимо от того, какая наша природа, это не важно. Мы с помощью священных писаний развиваем разум и качество брахмана, и проявлением этого является способность ставить перед собой цели, видеть их и достигать их. Вот. И таких целей может быть очень много достижимых, которые приближают нас, в конце концов, к Кришне, очищают наше сердце. Но вы можете попробовать на скорость повторять это. Помогает.
Повторять мантру за 1:20 на протяжении уже многих лет.
Но если еще рекорды ставить.
Говорится, что если мы повторяем мантру с оскорбительным, то мы получаем реакцию, мы можем деградировать. Но в Священном Писании говорится, что рекомендуется одним из средств избавления от оскорбительного повторения является как можно больше повторять святое имя, продолжать повторять святое имя. То есть продолжение повторения святого имени не останавливаться. То есть это является средством избавления от оскорбительного повторения. Как это совместить?
Ну, во-первых, где человек узнает об этом средстве, избавление от оскорбительного повторения. Откуда он это узнает? Из священных писаний. Что он узнает в священных писаниях в том числе? Что значит оскорбительное повторение? Так? И Харидас Такур говорит, каким образом нужно это делать? Он говорит, человек должен со слезами раскаяния на глазах повторять, ища прибежище в святом имени, понимая, что только святое имя в конце концов может избавить его от этого. Но для того, чтобы оно избавляло, нужно делать это с соответствующим сознанием. У меня должно появиться желание, чтобы святое имя меня избавило от моего оскорбительного отношения. Вот. Если я, тем не менее, не буду прилагать усилий, Харидас Такур говорит, что если никакие другие способы не помогают, то в конце концов единственный, последний способ – это со слезами на глазах молить святое имя и повторять его, чтобы оно избавило. Но это означает усилие. Это означает внутреннюю работу, работу над собой. Иначе говоря, и мы в сущности говорили то же самое, оскорбительное повторение, чтобы от него избавиться, человек просто должен прилагать усилия, просто стараться. Просто каждый день, когда он берет четкие в руки, он должен делать это со старанием, не по инерции, не просто так. Он должен отдавать себе отчет в том, что я делаю. И тогда, соответственно, рано утром первое, что он должен сделать, это повторить святое имя. И, соответственно, оскорбления будут уходить, в этом нет никаких сомнений тоже. Мы тоже можем видеть это, что у людей, которые стараются это делать, они уходят. У людей, которые не стараются это делать, которые махнули рукой на все, они не уходят. И они только еще больше и больше запутываются в этом во всем. У них появляются другие посторонние интересы в жизни. Как можно осознать, что святое имя – это личность? Я недавно разговаривал с одной Матаджи. Она мне поделилась своим секретом. Но, правда, не по отношению к святому имени. Она мне рассказала, она говорит, я, говорит, по себе заметила, всякий раз, когда мне хотелось в кого-то влюбиться. Так бывает. Человек видит кого-то, ему хочется в него влюбиться, правильно? Мне обязательно, говорит она, нужно было посмотреть на его детские фотографии. И когда я видела его детские фотографии и все остальное, то я точно совершенно влюблялась в него уже. Вот. А смысл этой притчи понятен? Или нет? Когда мы хотим приблизиться к какому-то человеку, то нам нужно понять, что он личность. Понять, что он личность, значит понять, кто он такой, что он такой, какие его качества, какие качества он проявляет. Так? И, соответственно, когда смотришь на детские фотографии, на что-то еще, то личность, она обретает какие-то измерения. Точно так же можно посмотреть на детские фотографии имени Кришны. Но суть в том, что нужно понять, что Кришна не отличен от своего имени. И понять, что Кришна, что имя является личностью, это значит понять, какой личностью является Кришна, и что он в сущности не отличен от этого. Личность означает, с одной стороны, многогранность, с другой стороны, непредсказуемость, а с третьей стороны, способности. Так? И понять, что святое имя личности, это значит понять то, что святое имя имеет очень много различных планов и аспектов, оно очень глубоко. Понять, что оно всемогущее, то, что оно может исполнить различные желания. И понять то, что оно обладает свободой воли, то, что оно полностью непредсказуемо. Что в какой-то момент святое имя приходит к нам, и слезы появляются у нас на глазах, и волосы становятся дыбом. Ни с того ни с сего вдруг, и мы начинаем плакать от святого имени. А в другой раз мы повторяем то же самое святое имя, и никак ничего нет, потому что святое имя забрало свои силы. Понять, что оно личность, значит понять, что оно абсолютно независимо, самостоятельно, может исполнить все желания, и что это сам Кришна. И увидеть детские фотографии Кришны, понять, вот оно, святое имя, держится за хвост теленка.
Возвышенные вредные такие, они выкадыши повторяют 64 круга, да? А вот если для меня вот с такими там ужасными качествами, там с ужасными мыслями, такие повторяешь 64 круга, то может быть это и опасно даже для вот нашего, для моего уровня, например.
Как лучше, повторять просто по 16 кругов, или если есть возможность, выкадыш, или в какие-то другие дни повторять больше кругов? Если есть возможность, мы никогда не сможем понять святое имя, если мы не поймем его силы. И если мы повторяем больше кругов, если мы даем какой-то обет, и повторяем, исполняем этот обет, мы начинаем чувствовать силу святого имени. Когда человек повторяет 64 круга, он совсем по-другому себя чувствует, чем когда он повторяет 16 кругов. Так, и каждый может в этом убедиться. Нам, может быть, тяжело повторять это постоянно, но, по крайней мере, мы можем один день это сделать как-то. И это будет очень сильно очищать. Мы не должны минимумом, оскорблением к святому имени является то, что все, вот минимум. Нашим идеалом должно быть киртания ясадахари. Святое имя должно в нашем сердце быть. Оно все время должно из сердца нестись. Поэтому, если человек может в течение какого-то времени повторять святое имя больше, или дать какой-то обет, например, на картику, или сейчас вот через 2 недели начинается Пурушоттама Маса, это самый благоприятный месяц, когда любое действие, исполненное в этот месяц, оно обладает гораздо большим эффектом, чем любой другой месяц. Можно на этот месяц дать какие-то особые обеты святого имени. Раньше вставать, хотя бы на 4-5 кругов больше повторять. Это очень поможет. И когда у нас есть какое-то... Мы не должны афишировать это. Говорится, что баджан нужно держать в секрете. Как, например, Шиварам Махарадж. Он 10 лет подряд повторяет 64 круга каждый день. И никто об этом не знает. Я сказал об этом недавно его ученику, Апрамьятме Прабху. Он не знал об этом. Вот. И каждый день он повторяет 64 круга. Но как он это делает? Он постоянно повторяет. У него все время четки в руках. Он постоянно повторяет святое имя. В любую минуту, в любое свободное время, в любой промежуток. Святое имя у него. И это тоже, кстати говоря, цель. Когда у нас цель, если нам нужна цель, то, пожалуйста, можно поставить перед собой цель. Повторять 32 круга каждый день. Или 64 круга каждый день. Когда мы ставим перед собой цель повторить 64 круга святого имени, то у нас появляется почтение к самой этой цели. 64 круга, 6 часов. Волей-неволей. Так начинаешь стараться. Потому что ты знаешь, что чтобы повторить 64 круга в день, во-первых, нужно сделать это утром. Вечером никаких надежд на это нет. Так уже, соответственно, нужно раньше встать, нужно сесть, нужно повторять, и нужно, чтобы этой цели достичь, нужно очень серьезно к этому отнестись. Это само по себе очень сильно дисциплинирует. Так, ты просыпаешься рано утром, и ты, каждую минуту у тебя на чеку. Ты знаешь, каждая минута тебе важна, чтобы 64 круга закончить до конца. И, соответственно, это очень сильно подстегивает и очень сильно воодушевляет. Это дает определенный опыт того, что святое имя может дать. Вот. И человек совсем по-другому себя чувствует, когда он таким образом делает это. Для этого даны различные кадыши, для этого даны картики. Как Бхактивинода Такура объясняет, все это, вот эти вот периодические праздники, периодические месяца какие-то особые, еще что-то такое, все это способ занять время в служении Кришне. Таким образом, время с определенной периодичностью приходит к нам и напоминает нам, обновляет нашу практику, углубляет ее и заставляет нас продвинуться. В этом суть. И тогда, соответственно, у нас появляется новый энтузиазм обновленный. Okay. Сила Прабхупады ки джай. Гоура Примананда ки джай. Дас Такур ки джай. Гарива Двивида ки джай. Я еще хотел сказать одну вещь. Сегодня я уезжаю, к сожалению, где-нибудь около часа, наверное. Вот. Но я хотел сказать преданным, что мы оказались здесь в значительной степени по милости Садуприи Прабху. Садуприи Прабху пожертвовал все деньги на эту поездку. Он очень воодушевился этой программе, и он дал все это. Поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, помолитесь за Садуприи Прабху, поблагодарите его внутренне, и когда у вас будет возможность следующее оказаться рядом с ним, пожалуйста, выразите ему благодарность за это словами или еще чем-то, как-то, может быть, помогите ему. Это очень-очень важно. Вам понравилась эта поездка?
Да. Так это он оказался причиной наших страданий.
Вот. Садуприи Прабху удивительный преданный. Он делает все совершенно так, без какого-либо желания награды за все это. Но, тем не менее, нам нужно благодарность обязательно выразить. Это будет очень хорошо, правильно. Пожалуйста, поблагодарите его и при первой же возможности. Ладно.
Да!
И Анандамой Прабху, и Ними Прабху, которые практически нашли это место, которые специально приехали из из Ростова,
работает.
Потом Нарда Муни пробыл. Чем тоже приехал из
Писания. В Украине будет разговор особо. Они нас вообще поместили в речку, которая смывает палатку. Где они?
Естественно, наши много уважаемые попромяты.
Садху, садху.
Я думаю, что если все будет хорошо, то на будущий год мы сможем выехать в большем составе. Мы пригласим еще людей из общины. Я думаю, что обязательно нужно такие ятры делать, потому что это тоже очень освежает и обновляет, дает возможность общаться. Там очень хорошо.
Там дров нет в горах.
Лучше гор могут быть только.
Там даже есть домики.
Ладно. Спасибо большое. Гора Премананды.
Надо поблагодарить всем гостям. У нас столько нектара. И воодушевлял нас своими лекциями замечательно. И сегодняшние лекции последние. Здесь, в этом месте.
Надеемся, не последние.
Здесь, в этом месте. Да, с инженером, аскетизмом. Что он, несмотря на холод, все равно остается с нами, никуда не уезжает.
Вот. А что-то
все неудобно.
Хорошо не уезжать дальше.
Сила Прабхупада ки.
Еще небольшое объявление. Преданные, обязательно надо все делать, как мы уже говорили вместе. Не стоит кушать отдельно, потому что там во время программы или что-то. Это очень важно, мы уже говорили об этом. А то это сразу разрушает весь дух. Кто-то кушает, кто-то еще. Если кто-то уходит далеко, должен предупреждать.
Сказать.
Должен сказать, кто куда уходит. Это очень важно.
А что
такое сосуд? А? Нет, ну просто преданные, допустим, программа, они кушают.
Всю халаву с утра съели.
Перед джабом. Ну, собственно, один преданный пошел в горы, и он, как бы, может, никому не сказал, и еле-еле выбрался оттуда, из этих гор.
Сейчас да, уже не нашли бы.
Приходил через речку сам. То есть там запутался.
Да, пожалуйста, обязательно преданный говорит.
Не нужно, кто это самостоятельно.
Это не важно.
Кто это? Лучше говорить, по крайней мере, с кем-то идти.
Все зависит от того, какие мы усилия прилагаем. Потому что если мы прилагаем слишком сильные усилия, если мы исходя из соображений ложного эго, слишком завысили свой потолок, то тогда мы можем перенапрячься, и после этого наступает апатия. Я говорил уже об этом. Если усилия те, на которые мы способны, и эти усилия продиктованы нашим искренним стремлением к Кришне приблизиться, а не каким-то желанием там взять вес, который я не могу брать, в принципе, то мы можем надорваться, и в результате того, что мы надрываемся, наступает апатия, нежелание, лень, еще что-то такое. Вот. Когда мы как бы не достигаем того результата. Если усилия такие, какие нужно, и плюс еще мы при этом как бы призываем Кришну на помощь, и мы чувствуем, что Он помогает в самых сложных ситуациях, то тогда эти усилия, наоборот, они еще больше как бы, ну, воодушевляют. И потом сам Кришна объясняет этот момент в 11-й песне Шримад-Бхагаватам на примере с тем, как объезжают лошадь. Он говорит, как должен поступать йог, который объезжает свой ум. Ум, он постоянно рвется в разные стороны и мечется. Но лошадь объезжают, и опытный наездник, который объезжает дикую необъезженную лошадь, он берет ее под узцы, и он натягивает вожжи, но он знает, как натянуть вожжи. Он не натягивает вожжи слишком сильно, потому что если слишком сильно натянуть вожжи, то лошадь сбрыкнет и понесет. Если отпустить вожжи, то лошадь тоже понесет. Нужно натянуть ровно настолько, насколько можно, и потом чувствуешь, что предел какой-то достиг. И нужно чуть-чуть отпустить вожжи слегка. и потом опять натянуть. И точно так же с умом. Ум, он взбрыкивает периодически, ему чего-то нужно, чего-то не хватает, еще что-то. Если мы чувствуем, что что-то на пределе, можно чуть-чуть отпустить вожжи, ну, слегка чуть-чуть расслабиться туда-сюда. Вот, как-то не чувствуешь, что слишком большое напряжение накопилось. Но потом, когда, так сказать, чуть-чуть расслабив, нужно опять натянуть. И каждый раз мы можем натягивать все больше и больше и больше. И ум становится все послушнее, послушнее, послушнее. То есть, если мы чувствуем, что ну как-то слишком уж тяжело, то надо подумать, что нужно сделать для того, чтобы расслабиться чуть-чуть. Вот, чтобы не было такого сильного прессинга. Но именно для того, чтобы потом натянуть еще сильнее.
Спасибо. А все время, ну, когда я слушаю историю, вот Гарри Давиде, он бывший преданный. И из-за дурного общения деградировал, да, горело?
Не из-за дурного общения, из-за оскорблений.
Из-за оскорблений.
Из-за оскорблений. Ну, из-за фамильярности. Это то, о чем я рассказывал.
Просто хотел спросить вот что. Несмотря на то, что он совершал оскорбления, в конце концов он был убит самим Баларамой, и он вернулся в духовный мир, да? И когда я читаю, все время думаю, что, может быть, преданные, которые падают, они имеют право рассчитывать на такую судьбу, потому что они когда-то они проявили это желание и проявили свою природу преданности. Но потом, в будущем, они совершали ошибок, оскорблений, стали сами не свои. Вот. Может быть, они могут рассчитывать на то, что милость Кришны к ним проявится в будущем, в такой форме или в иной форме. Не обязательно, что он сам их убьет.
Они могут рассчитывать на это. Безусловно. Но мы на это не должны рассчитывать. Потому что если мы будем на это рассчитывать, то это мы подумаем, что это не очень здоровое отношение к самому себе и к своей собственной духовной практике. Потому что прежде чем это произойдет, они все равно должны будут очиститься от всего того, что они сделали. Очищение означает страдание, как горилла Двивиды. Когда он сражался тут, то все эти эмоции ужасные исходили из него, и страх, и ненависть, и гнев, и боль. Попадание такого живого существа в духовный мир, оно возможно, но оно возможно через вот эти вот муки в конечном счете. Все равно человеку нужно будет от всего того, что он сделал дурного, очиститься. Вот. И очищение – это мука. Поэтому лучше не рассчитывать на это. Это не очень, не самый благоприятный способ. Мы должны стараться делать, но при этом делать очень внимательно. И мы можем видеть, как бывает, человек делает что-то, и если он становится неосторожным, если он становится слишком самоуверенным, что ли, и начинает демонические тенденции. У нас и те, и другие тенденции есть, так? И суть в том, что мы с помощью духовного учителя должны культивировать в себе хорошие тенденции. Вот. Если мы становимся невнимательными, то начинают прорастать дурные тенденции, и человек начинает их культивировать. Более того, это тоже видно. Они начинают становиться все сильнее, сильнее, сильнее. Если это происходит, то это очень-очень плохо. В конце концов, человек уходит из общества преданных, лишается общества преданных. И что уж там дальше с ним должно случиться, это между ним и Кришной. Так рано или поздно Кришна как-то его найдет, поднимет. Но когда это произойдет, непонятно. Кришна может проявить милость быстро, а может, не очень быстро. Это как я рассказал, по-моему, да, эту историю про то, как один ученик Шрилы Прабхупады, он решил уйти из общества преданных и захотел сделать так, чтобы ничто ему не напоминало о Кришне. Ничего. И специально для этого он уехал на Аляску. Рассказывал, да? Он подумал, что нужно уйти так, чтобы ничто о Кришне не напоминалось, чтобы зажить нормальной, обычной жизнью, чтобы никаких преданных не было, ничего не было. И он подумал, куда уехать? Уеду на Аляску. Он сел на самолет, уехал на Аляску. И когда самолет приземлился, он сошел с трапа, то первый человек, который к нему был, это был преданный, который пришел к нему и подошел к книгу, предложил. Не хотите книгу? убирайся отсюда, так? Я только хотел забыть об этом. Ну ладно, хорошо, он подумал, ну ладно, чего не бывает. На Аляске тоже преданные бывают тоже. Потом, в конце концов, он пошел, заехал в гостиницу какую-то. И приехав в эту гостиницу, он включил телевизор. И когда первое, что он включил, когда он включил телевизор, первое, что он услышал: «Харе Кришна, Харе Кришна!» Нам показывали Харинам какой-то, еще что-то связанное с преданным. Он со злостью выключил этот телевизор. Так, и потом он провел мучительную неделю на Аляске, и каждый день он сталкивался с Кришной, с преданными, с чем-то еще, как-то Кришна ему напоминал. Но он понял, что все, что он проиграл, он махнул рукой. Взял билет обратно и приехал в Новый Вриндаван и предался там, и сказал, что ничего не получилось. Кришна, я пытался убежать. Но это особая милость Кришны. Так Кришна явно совершенно проявил особую милость к нему. Как он не пытался убежать, ему не удавалось. Вот. Ну, на такую милость надо заслужить.
Пять,
у человека возрастает склонность к лицемерию, к обману, который становится все сильнее, 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 если он лицемерно повторяет святое имя. Он утрачивает веру, вера становится слабее, все больше сомнений появляется. К нему возвращаются привычки, которые разрушают веру, так дурные. И привязанность к этим привычкам становится очень сильной. Он начинает пренебрежительно относиться к своей садхане и делает это так, между прочим, сквозь пальцы. И при этом, пятый, он начинает очень сильно гордиться своими достижениями в преданном служении и думать: я столько всего сделал для Кришны.
Правильно, если вот отвечать вот на вопрос, как можем понять, что личность и Кришна – это личность, что надо молитвенно. Да, тогда это обращение будет, и мы поймем это. Правильно?
Вы говорили насчет племени, которое жило, Нишада, да? Вот. У меня была ассоциация с тем племенем, не племени даже, а люди, которые в царстве Господа Рамачандры, они стирали одежду. И вот история, почему Господь Рамачандра потом выгнал Ситу, да, вот, из Сарса, то, что, как называли вот это, ну, вот, людей, которые вот, не стирали белье, и когда жена там не пришла одного.
Хобби, ну, может быть, он был, может быть, этот, их называют хобби, стиральщики белья, но, может быть, он был из племени Нишадов, я просто не знаю сейчас, я не помню,
может быть. Когда один, жена не пришла, и он там ругался.
Да, может быть, он был из племени Нишадов, я не знаю. Я просто не могу сказать. Нишады, вот и Калавия Нишада был, тот, кто попытался у Дроначарьи учиться, но Дроначарьи его отверг, и он вместо этого поставил Мурти своего Дроначарьи и учился. Он тоже был из племени Нишада. Племя Нишадов возникло в результате пахтания тела Махараджи Вену, когда олицетворенный грех вышел из него. И появился этот маленький человек с губами большими, с черными волосами, с красными глазами. А? Бахука, да, Нишада. Он был основателем, основоположником этого племени.
Насколько знаю, они жили в царстве Рамы, Господа Рамачандры.
Да, они жили там где-то. Это лесное племя, они жили в лесу. И обычно в городах они не жили, или если жили, то для них были отдельные такие резервации.